«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии Яна Андреевна Ярушевич, врач-хирург-проктолог.
Совершенно верно. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, зрители.
Дорогие друзья, сегодня у нас очень такая тонкая тема.
Можно сказать так, да. Совершенно верно. Деликатная.
Деликатная. И тем не менее хочется ее обсудить, потому что я по себе знаю, когда нужно идти к проктологу, хочется сделать все, чтобы туда не идти. Но это не потому, что я там не была, а потому что существуют какие-то предубеждения. И у наших подписчиков в том числе. Я почему-то уверена, что это не первый и не последний эфир ваш.
Возможно.
В этой студии. Почему, я объясню. Потому что человеку нужно довериться вам. А это делается не сразу, не с первой секунды. Правильно?
Да, соглашусь.
Яна Андреевна, давайте начнем с банального вопроса, прежде чем будем отвечать на вопросы подписчиков. Так как же вы попали в профессию?
Хороший вопрос. На самом деле достаточно часто его задают, потому что профессия как хирурга, так и проктолога в частности для женщины, она не совсем обычная. Больше, когда говорят про хирурга, представляют какого-то крупного, взрослого, такого конкретного мужчину, да, но никак не девушку.
У нас тут такие были крепкие, сильные мужчины.
Да, да, возможно, я разобью сегодня какие-то стереотипы по поводу хирурга и проктолога в частности. Да, достаточно у нас много и девушек, и молодых женщин в этой профессии. Что касается лично меня, в хирургию, в медицину я пришла благодаря моим родителям. Вот. Я из, так сказать, медицинской семьи, из медицинской диаспоры в третьем поколении. У меня и бабушки, и родители, обе сестры врачи. Вот. И поэтому может казаться, что другого выхода не было, да, то есть только медицина, но никакого влияния, никакого насилия в плане выбора профессии абсолютно не было в нашей семье. Все по любви, по согласию. Вот. Но основной момент, я его отчетливо помню, когда я решила, что я хочу стать хирургом в частности, это мне было лет 8-10. Мы шли с моим отцом по городу. Он у меня хирург-онколог. Мы встретили его пациентку, и вот эти слова: «Андрей Владимирович, вы меня оперировали несколько лет назад, я до сих пор жива, спасибо вам большое», они настолько меня впечатлили, поразили, ну вот я на самом деле сейчас сижу, и у меня мурашки по коже от этой истории, что я решила, я хочу как папа, хоть папа, он и отговаривал идти меня в хирургию, в частности, зная, насколько это непросто, насколько путь этот тернист и неровен. Ну, я уже на тот момент знала, что я точно пойду хирургом, и ни у кого не было никаких сомнений, когда я еще училась в школе, когда поступила в институт. Все мои родственники, близкие друзья, они знали, что вот Яна, она у нас будет хирургом. Вот. Мне это всегда учеба в медицинском нравилась, мне не было сложно, я ей наслаждалась.
Вот, меня опередили, я хотела спросить, какое же учебное заведение вы закончили?
Закончила замечательный университет, Витебский государственный медицинский университет, который находится в Республике Беларусь. Закончила его в 2012 году, и таким образом вот врачебный стаж уже 10 лет, можно юбилей отмечать,
да, в этом году. Студенческие годы мы всегда вспоминаем в этой студии, используя архивы. Благодарю вас, что вы предоставили фотографии из личного архива. Давайте посмотрим, какой же Яна Андреевна была студенткой.
Да, это моя хирургическая группа, это 6-й курс. Я в этой группе была старостой, одни парни. Вот тут работает стереотип, что хирурги – это мужчины. В нашей группе как и хирурги, так и травматологи, так и под анатом даже есть один. Вот, с некоторыми ребятами до сих пор общаемся, со всеми в прекрасных отношениях. Не в каждой хирургической группе были девушки. На курсе из 400 человек нас было 10 девушек на тот момент. Вот, все на конкурсной основе, но очень
я
с теплом вспоминаю.
Я думала, что все наоборот должно было быть.
Нет, с теплотой в душе вспоминаю те года. Ребят, замечательное было время. Мне очень повезло и с группой, и институтом, с моими преподавателями, как в институте, так и по жизни потом, в больницах, стационарах, в поликлиниках. Здесь я, конечно, человек счастливый в этом плане.
Вас легко было носить на руках, потому что вы очень хрупкая.
Видимо, легко, но никто особо, знаете.
Я к тому веду, что вы правильно сказали, сильные, здоровые мужики в хирургии – это нормально. Но вам, хрупкой девушке, это действительно было и сейчас, может быть, тяжело?
Вопрос хороший. На самом деле, в первую очередь, когда девушка попадает в хирургию, тут важно, во-первых, доказать, что ты не хуже, чем парни. Вот этот вот гендерный стереотип, он все-таки есть. Mm-hmm. Его со временем начинают разбивать, и, к счастью, на данный момент на конкурсной основе берут одинаковое количество девушек и парней в хирургию, mm-hmm. что касается непосредственно моего Витебского университета. Вот. Ну да, доказать то, что ты можешь и делаешь не хуже, иногда и лучше, чем парни, а потом доказать, что ты еще профессионал своего дела, это стоило больших трудов. Ну, я думаю, что я с этим неплохо справилась.
Да, и это воспитывает характер.
Немного скромности.
Да, и, конечно, возникает вопрос. Вы выбрали специализацию хирурга. А при чем тут тогда проктология?
Проктология является более узкой направленной специализацией mm-hmm. в хирургии. Хирургия – это общее, и что-то узкое – это проктология. То есть непосредственно mm-hmm. отдел колопроктологии входит в общее понятие общей хирургии. И, конечно же, любой колопроктолог, он является и хирургом, только на данный момент занимающийся угу. непосредственно заболеванием анального канала, толстого кишечника, что является вот отраслью колопроктологии.
Угу. Скажите, пожалуйста, чем отличается колопроктолог от проктолога?
По факту проктолог – это, наверное, более простое для населения понятие. Да? То есть угу. если мы будем раскладывать именно название с латыни колопроктолог, колон – это толстый кишечник, прокто – это прямая кишка. Угу. Да? То есть колопроктолог – это доктор, который занимается диагностикой и лечением заболеваний как толстого кишечника, так и прямой кишки. Конечно, чистых проктологов без приставочки «коло» ну, – было бы неправильно называть, потому что нету такой науки, как проктология, да, то есть угу. доктора, которые занимаются только прямой кишкой и не занимаются всеми другими отделами толстого кишечника. Прямая кишка – это отдел, один из отделов толстого кишечника, поэтому более корректно будет называться наша специальность колопроктолог, конечно, но мы никогда не обижаемся, когда нас называют проктологами, угу. да, поэтому если так удобно, то это имеет место быть.
Спасибо, что эти нюансы объясняете, потому что для меня, например, пока я готовилась к передаче, это было вопросом. Мы сегодня будем отвечать на ваши вопросы, как и о чем разговаривать с проктологом. Первый да. прием, можно сказать. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы в комментариях, дорогие друзья. Через несколько минут мы начнем. Есть еще одна фотография?
Да, пожалуйста.
Давайте посмотрим. Ну, это тоже шестой курс.
Это тоже шестой курс, да. Это была наша фотосессия с группой перед выпуском. Здесь акцент, наверное, больше на наши дружеские отношения, на легкость в общении. Там, конечно, были еще менее формальные фотографии.
А как сложилась судьба ваших коллег? Они сейчас работают в хирургии?
Скажем так, часть ребят не работают да, по непосредственной хирургической специальности, но непосредственно связаны с медициной. Это, например, один из моих одногруппников, он занимается медицинской техникой, снабжением медицинской техникой. Mm-hmm. Конечно, это гораздо проще, когда человек знает все нюансы изнутри, и спокойно, как рыба в воде, чувствует себя. Очень хороший мой друг, одногруппник, товарищ, он травматолог, заведующий травматологическим отделением в Витебской областной больнице. Вот, до сих пор консультирует моих друзей, за что ему большая благодарность. Доктор, еще мой одногруппник по танатам, он очень хотел. Это тоже очень тяжелая, ответственная работа, непосредственно уже заниматься не лечением, но диагностикой заболевания после смерти, да, пациента. Очень важный и очень значимый, так сказать, пласт в медицине, не всегда всем виден. Вот. Ребята остальные, кто хирургами работает, один из одногруппников, он врач в футбольной команде, то есть в спортивной медицине. Mm-hmm. Да, то есть вот вроде бы все хирурги, но вот такая мелкая, более узкая направленность, специализация mm-hmm. вот у многих есть.
Скажите, пожалуйста, что вас привело в вашу специализацию? Вы уже привыкли к этому вопросу.
Да, совершенно верно.
Мы ответим на него безболезненно, быстро.
Абсолютно.
И я думаю, всем все будет понятно.
Как вы правильно сказали, вопрос для меня не новый на самом деле. Очень часто спрашивают и удивляются, как непосредственно я пришла в проктологию. Я отвечаю примерно так, что я не знаю ни одного проктолога, кто хотел стать проктологом. Мы туда попадаем в проктологию случайно, но остаемся... Я уверена, точно по любви. Это такая отрасль очень специфическая ввиду своей интимности некой, да, приватности. Вот, поэтому я туда тоже попала абсолютно случайно. Опять же, благодаря моему отцу, который работал консультирующим онкологом в железнодорожной больнице в проктологическом отделении. Он консультировал там как онколог. И он как-то мне позвонил и говорит: «Ян, здесь есть место, не хотела бы ты попробовать?» На тот момент в городе Витебске не было женщин-проктологов. У нас было 2 проктологических отделения, но были только мужчины. Вот. И я не занимаюсь до этого проктологией абсолютно. Говорю: «Да, хорошо, я приду, поговорю, посмотрю». Mm-hmm. Так и получилось. Я пришла, посмотрела, как работают уже мои будущие коллеги. Мне понравился коллектив, меня очень хорошо, тепло приняли, вот, и я осталась, и на тот момент я была единственным оперирующим проктологом женщиной в городе, и мне это нравилось.
Стоит ли спрашивать вас о том, как вы оказались в Санкт-Петербурге?
Почему нет? Это, в принципе, опять же, не секрет. До того, как переехать в Санкт-Петербург, я работала в 3 местах в городе Витебске. Это проктологом в железнодорожной больнице на дневной основе, то есть в течение дня. Я работала дежурным хирургом в больнице скорой помощи. Это огромный пласт тоже моей рабочей биографии. Я 5 лет работала в больнице скорой помощи. Это приемный покой, это большие mm-hmm. операции. Это... Очень сложно было, это абсолютно, на мой взгляд, не женская профессия, но дало мне колоссальное опыт становления меня как хирурга, непосредственно как mm-hmm. хирурга. Это скорость реакции, это широта медицинского мышления, да, постановки диагноза. То есть, по сути, именно поэтому я не люблю, когда с моей профессии вычеркивают слово «хирург» и говорят, что я только проктолог. Нет, безусловно, я тоже хирург, потому что этому было отдано очень много времени. Вот. И я работала, подрабатывала на кафедре общей хирургии преподавателем для студентов 2-3 курса. Это тоже достаточно забавное, так сказать, направление моей деятельности. Но это было все очень сложно. Я не бывала дома, я не ночевала дома. Это суточное дежурство, это... целый день посвященный работе, после работы, возвращаясь домой, ты не можешь отдохнуть, ты все равно думаешь, продолжаешь думать про пациентов, проверяешь работы студентов, да, и я устала. Работая в таком режиме более 6 лет, я устала. И мой лучший друг, работая уже в Питере гинекологом, он мне позвонил и сказал: «Ян, я устала, мне больно смотреть. Что с тобой происходит?» Говорит: «Приезжай в Питер. У тебя все получится». Слава богу, никакого языкового барьера нету. Да? Угу. И это было очень быстрое решение. Я не планировала приезжать в Санкт-Петербург. Я не планировала, в принципе, переезжать в Россию. И это было импульсивное решение, о котором я никогда не пожалела. Я благодарна всем участникам этого процесса. Вот. И я рада, что я оказалась здесь. Город меня очень хорошо, тепло принял. Я практически сразу нашла себе работу. Там разница была буквально пару недель, пока я проходила обучение, адаптацию. И, как говорится,
Яна
вот я
Андреевна,
здесь. Да.
У меня бабушка говорила, такая очень мудрая, но совершенно безграмотная женщина. Так уж сложилось, она говорила, от себя... Доченька, не убежишь. Да. То есть вы могли тот же самый темпоритм перевести и в Санкт-Петербург, что, скорее всего, и случилось, потому что сейчас я из некоторых источников узнаю, что вы работаете в нескольких местах.
Совершенно верно.
Что, кроме всего прочего, одним из ваших хобби являются экстремальные виды спорта.
Не без этого. Уже менее экстремальные, чем раньше. С облегчением вздохнет сейчас моя мама. Вот. Но, тем не менее, да, спорт, он твердо и постоянно в моей жизни. Без этого никуда.
Так и подмывается перейти на эту лыжню. Но наши подписчики уже готовятся, уже присылают вопросы. Что говорить, о чем спрашивать проктолога на первом приеме? Почему вы боитесь идти? Какие у вас проблемы, связанные с этим? Что бы вы хотели спросить у Яны Андреевны? Кстати, я думаю, что сегодня многие постесняются.
Что
задать.
Не стоит делать.
Пожалуйста,
абсолютно.
Я вас очень прошу, пишите ваши вопросы, даже если они касаются вас лично, вы можете написать, что это у какого-то дяди или тети, но наша задача, цель этой передачи – помочь кому-то из вас обязательно. По поводу экстремальных видов спорта. Что это было?
Опять же, много лет я занималась, немного, хорошо, 3 года я занималась борьбой, самбо-дзюдо. Это не экстремальный, но достаточно необычный для девушки вид спорта.
Философия очень интересная.
Да, у нас было очень с таким четкой философской линией тренер, который не только за спортивные достижения нас, да, как-то, но и за подход к жизни, такой, так сказать, не родственник, но близкий человек. До сих пор, опять же, мы с ним иногда созваниваемся. После этого в течение 5 лет я занималась рукопашным боем, опять же, с тем же тренером. И достигнув чемпионки Беларуси по рукопашному бою, это было в далеком 2009 году, я решила закончить со своей, так сказать, боевой спортивной карьерой и уже на тот момент окунулась полностью в учебу в медуниверсе.
Почему вы не предоставили фотографии из личного архива, связанные с вашими...
Они не очень, так сказать, эстетичны. Я боюсь, что мои родственники не хотели бы их видеть.
Ясно.
Для них это стресс до сих пор. Вот. Но это, так сказать, немалый тоже мой жизненный путь.
Путешествия имели какое-то отношение к вашей жизни непосредственной? Любите?
Ну, я не думаю, что сейчас, в принципе, можно найти человека, который не любит путешествовать, да, кто-то локально внутри страны, да, кто-то больше за рубеж. Мне посчастливилось побывать в каком количестве стран. Это и Таиланд, и Бали, и Тунис. Поэтому...
Комфортно и любите отдых?
Тут есть нюансы. На самом деле, когда мы отдыхали с мамой, конечно, тут больше смотришь, чтобы маме было комфортнее. Это более комфортно, опять же, повторюсь, отели. Когда я отдыхаю одна или с друзьями, тут, конечно, я больше посмотреть как можно больше локаций, попробовать разные, опять же, экстремальные виды спорта от... прыжков с парашютом, роуп-джампинга, дайвинга, парапланинга. Вот. Конечно, если мы вспоминали Бали, то это серфинг. Ну, это все просто попробовать. Просто попробовать. И это кайф ощущать новые эмоции, что-то новое пробовать. Всем советую.
Ну что ж, предлагаю перейти к эфирному экстриму и начать отвечать на вопросы, тем более, что они будут очень разные. И вот такие качели нам придется пережить.
Мы справимся.
Конечно. Начнем с вопроса о жидком стуле.
Угу.
К вам приходит пациентка, ей за 80, и она говорит, что без слабительных она не может жить.
Ну, это да, это нередкий вопрос, тут больше даже не о жидком стуле, тут больше вопрос о изменении процесса дефекации, то есть похода в туалет по-большому, да, проще говоря, у пациентов пожилого возраста. Это достаточно распространенная проблема, с которой чаще всего пациенты и пациентки пытаются самостоятельно справиться. У некоторых получается, у некоторых получается менее эффективно или не получается. Пациенты действительно страдают. И если мы опять же говорим про пациентов пожилого возраста, это тот пласт пациентов, которым максимально стыдно и некомфортно озвучивать свою проблему не только незнакомому человеку, врачу, но даже родственникам. Да? И это как снежный ком накапливается, у них не получается, они увеличивают дозировку послабляющих средств, что, конечно, без назначения врача делать категорически нельзя. Да? И приходят такие пациенты чаще всего уже... когда все возможные, на их взгляд, методы, средства были использованы. Это, кстати, не только проблема с дефекацией, запоры, да, или наоборот диарея, да, понос, как угодно. Это, кстати, не только пожилого населения. Достаточно часто проблема у пациенток в период беременности. Да. Для молодых ребят это студенты, да, ученики, у которых не налажен режим питания, отдыха. Вот, это пациенты с гиподинамией. Конечно, абсолютно стесняться не стоит. Это очень частая проблема, с которой как мы, проктологи, как и хирурги, так и гастроэнтерологи, конечно, и терапевты на общем приеме, мы все имеем к этому отношение, мы все пытаемся помочь, разобраться. Поэтому в любом случае, если есть такая проблема, лучше прийти к любому из перечисленных специалистов, да, обозначить проблему, и тогда уже начнется этап, процесс диагностики, чем это может быть связано, подбор непосредственно индивидуальных препаратов. Это важно. То есть нет одного препарата, который поможет всем. То есть нет какой-то волшебной таблетки, которую дал, и все проблемы у любого, да, человека исчезнут.
Вы работаете в Центре амбулаторной хирургии, одно из ваших основных мест работы, Центра высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского университета. Ваши коллеги уже бывали в этой студии, и, конечно, хочется задать вопрос. Амбулаторная хирургия – это хирургия, которая подразумевает лечение хирургическое без стационара.
Без стационара, именно с госпитализацией, мы производим операции. И чтобы легче было зрителям, слушателям понять, в тот же день мы человека после операции отправляем домой. Да, то есть оставаться на ночь в амбулаторной хирургии в нашем отделении не нужно.
Как часто к вам обращаются жители нашей страны, регионов Российской Федерации?
Достаточно часто. У нас, в принципе, есть такая политика в отделении, как отбор пациентов из регионов. Наши доктора ездят не только в Ленобласти, но далеко за ее пределами. Мы ведем выезды с осмотрами, с консультациями пациентов для того, чтобы они приезжали к нам, и мы проводили операции, как вот у вас была моя коллега, флеболог, как флебологические, так и наши проктологические. Поэтому, по сути, мы достаточно большой у нас ареал покрытия.
Вы что-нибудь можете сказать о болезни Крона? Свищ в прямой кишке открывается, его оперируют, он закрывается и так далее. Эта проблема живет с человеком уже много лет. Что бы вы порекомендовали?
Ну, пару слов, что такое вообще болезнь Крона. Это воспалительное заболевание, если мы говорим вот в разрезе проктологии, то это толстого кишечника. Да? Болезнь Крона может, конечно, затрагивать и другие отделы желудочно-кишечного тракта, но раз сегодня диалог с проктологом, то будем говорить про толстый кишечник. И действительно, одним из осложнений хирургического, да, характера является формирование свищей. Они бывают достаточно разные по локализации, по протяженности, и лечить их достаточно сложно. Да? То есть, если у нас есть...
Четыре операции уже человек сделал.
Да, к сожалению, это заболевание неизлечимое, оно является хроническим, да, часто очень прогрессирующим. То есть вылечить в ноль заболевание – это невозможно. Но возможно с помощью диеты, образа жизни, медикаментозной терапии вывести в ремиссию. То есть это без каких-то обострений. Да. И пациенты действительно, они со свечами, с параректальными свечами – достаточно нередко обращаются к нам в центре непосредственно амбулаторной хирургии в клинике имени Пирогова. Мы их оперируем, но далеко не все. Часть пациентов, большая часть, она все-таки нуждается в госпитализации, в стационар с круглосуточным наблюдением в послеоперационном периоде. Потому что мы говорим не просто про операции по удалению свища. Мы говорим о болезни Крона. Это заболевание всего организма. Очень часто непосредственно операция является тем триггером, который дает обострение заболевания. Да, и будет неправильным и опасным таких пациентов отпускать в тот же день домой. Поэтому, конечно, в этом случае мы пациентов передаем в стационары, где в связке с гастроэнтерологами эти пациенты наблюдаются и проходят дальнейшее лечение.
Давайте попробуем все-таки начать с того. У нас тема передачи, что на первом приеме происходит, как и что рассказывать проктологу. Как вообще происходит первый прием?
Вопрос в том, что первый прием – это не то, чего, так сказать, боятся. Да? Люди боятся даже подумать о том, что им нужно идти к проктологу. Тут стоит поговорить, наверное, про время до приема, да? Как к нему подготавливаться. Да? То есть самое главное – это успокоиться, не накручивать себя. И в этом случае я бы не советовала читать отзывы в интернете. Потому что все-таки хороших отзывов их гораздо меньше, чем плохих.
Я подтверждаю, потому что я сегодня, когда готовилась к передаче, увидела столько всего.
Да.
Я думаю, бедная Яна Андреевна, она сейчас получит.
Люди напуганы, да, больше люди напуганы неизвестностью. На самом деле, если есть какие-то жалобы, касающиеся пищеварения, желудочно-кишечного тракта, непосредственно толстого кишечника, да, области заднего прохода. Да. Главное понять, что доктор, будь то женщина или мужчина, это в первую очередь доктор. Стесняться доктор абсолютно не стоит, да, поэтому выдохнули, собрались, записались и пришли. И, понятное дело, никакого стеснения, ничего не скрываем полностью, как можем, своими словами. Видим шишечку, говорим «шишечка». Чувствуем или видим глазами кровь, даже если там не кровь, что-то другое. Говорим, я вижу что-то вот похожее на кровь. Абсолютно все жалобы, абсолютно все нюансы, которые могли привести к появлению этих жалоб, да, нужно рассказывать доктору. Это очень важно на этапе диагностики и поставления диагноза. А без правильно поставленного диагноза не может быть абсолютно лечения. Поэтому в первую очередь не стесняться. Мы никогда не судим человека ни по внешнему виду, ни по возрасту. Да, абсолютно у всех все одинаково. Нам, как врачам, главное, чтобы человек был здоров. Да, если есть какие-то нюансы, выявить причину и вылечить, помочь ему в этом.
Может быть, это еще было связано с неприятными ощущениями, когда осматривали пациента. Это уже о втором приеме идет речь, что я туда больше никогда не пойду, потому что мне было больно или неприятно.
К сожалению, часть заболеваний, они действительно сопровождаются достаточно выраженным болевым синдромом. Да? И пациенты, которые уже намучены, которые понимают, что будет болеть, да, приходя к проктологу, они, в принципе, этой боли ожидают. Мы это, конечно, все знаем, да? У нас есть методики по локальной анестезии, то есть обезболить во время приема. В некоторых случаях мы даже делаем инъекционно, да, обезболивающие уколы в область заднего прохода, чтобы человеку было комфортней. В некоторых случаях, это, к счастью, не часто, мы можем полностью осмотр провести только под наркозом. Такое тоже есть.
Угу.
Вот. Тут очень важен момент контакта пациента с врачом. Врач, говорю лично за себя, и я надеюсь, что все коллеги так делают, врач должен объяснить, что с пациентом будет происходить, да, на приеме, особенно если это первый прием. Пациент в большинстве случаев не знает, не подозревает, что с ним будет проходить на осмотре у проктолога. Ну, например, если человек приходит на УЗИ, это понятно. Он лег на кушетку, его помазали гелем, поводили датчиком, отпустили, да, дали mm-hmm. заключение. То осмотр проктолога, он такой под занавесом каким-то находится, то есть за дверью непонятно, что происходит. Поэтому у меня есть правило объяснять пациенту. В некоторых случаях я рисую схемы, показываю плакаты, что я буду делать, как я это буду делать. И когда пациент уже знает, что по сути ничего страшного не будет, а очень часто по окончании осмотра пациенты говорят: «Доктор, это все? А я думал, что будет что-то другое, а я ожидал большего». Я говорю: «Ну, если у вас больше ничего нет, значит все, да?» Вот. И главное пациента успокоить. Все-таки успокоить mm-hmm. – это основное.
При подготовке к посещению врача-проктолога многие пишут: «Обязательно нужно делать клизмы». Что скажете?
Здесь все зависит от того, в каком объеме производится осмотр. Если мы говорим про первичный осмотр проктолога без проведения ректоромоноскопии, это осмотр прямой кишки выше заднего прохода, где-то в среднем сантиметров на 30, это специальная процедура диагностическая, то, по сути, если не проводится ректоромоноскопия, достаточно просто в день приема поражить кишечник, просто сходить mm-hmm. покакать. Да?
Mm-hmm.
Опять же повторюсь, что у части пациентов сама патология заболевания заднего прохода анального канала сопровождены с болями. И сама эта очистительная клизма им будет доставлять боль, дискомфорт, выделение крови. Да? То есть это mm-hmm. страдание. То есть это страдание еще до того, когда пациент пришел к проктологу, у него уже mm-hmm. негативная, да, такая вот окраска от этого всего. Поэтому я пациентам говорю: не надо этого делать. Иногда, опять же, пациенты стараются слишком даже, что мешает потом во время осмотра. Если это просто первичный прием у проктолога, если у пациентов нет проблем с дефекацией, лучше просто сходить в туалет накануне. Mm-hmm. По сути, этого более чем достаточно.
То есть никаких специальных приемов, лекарственных средств, каких-то клизм не нужно?
Можно не делать, да, тем более, если mm-hmm. это клизмы вызывают болевые ощущения, лучше обойтись без этого, доктора предупредить. Вот. Но, опять же, если на приеме уже подразумевается проведение ректоромоноскопии, то есть это в некоторых случаях, в некоторых клиниках производится, да, то тогда пациенты предупредят, что у вас будет такой осмотр, mm-hmm. да, более углубленный, пожалуйста, подготовьтесь. Если mm-hmm. не предупреждают, вы можете сами пациента спросить, будет ли проводиться ректоромоноскопия, нужно ли подготовиться. Все, обычно все это все mm-hmm. рассказывается.
Эту процедуру делают под наркозом?
Ректоромоноскопию? По сути, наркоз здесь не нужен. Если мы говорим про наркоз, а правильнее будет сказать медикаментозная седация, она чаще используется при проведении фиброколоноскопии. Это осмотр всего толстого кишечника, достаточно неприятная, дискомфортная процедура. Да, тогда мы будем говорить о медикаментозной седации и рассмотрении вариантов ее применения. Ну, просто пациентам mm-hmm. легче сказать наркоз, они понимают, что мы будем спать, мы ничего не будем чувствовать, мы проснемся, получим заключение и уйдем. Это имеет место быть. Для ректоромоноскопии наркоз, медикаментозная седация, mm-hmm. нету в этом необходимости.
И насколько мне известно, эту процедуру проводят эндоскописты.
Опять же, mm-hmm. мы должны разделять два исследования. Это ректоромоноскопия, или коротко РРС, или фиброколоноскопия, ФКС. Mm-hmm. Если мы говорим про проведение фиброколоноскопии, это тотальный осмотр всего толстого кишечника и части тонкой кишки. Mm-hmm. Это да, это наши коллеги, доктора-эндоскописты. Производит, вот ее стоит рассматривать под медикаментозной седацией. Если мы говорим про ректоромоноскопию, то есть осмотр 30-35 сантиметров в идеале прямой кишки, то ее выполняют как и проктологи, так и эндоскописты. Она может быть произведена как гибким зондом, да, как часть колоноскопии, так и жестким ректоскопом. Это не больнее, чем первичный осмотр. А первичный осмотр, в зависимости от ситуации, он может быть как абсолютно бесполезен, так и сопровождаться, конечно, болевым синдромом. Тут надо конкретно индивидуально рассматривать.
Что еще происходит на первой встрече с проктологом?
Так, ну, основное – это разговор, сбор анамнеза, беседа, то есть, чтобы пациент понимал, кто перед ним, доктор понимал, что за пациент, да, непосредственно осмотр. Осмотр может проводиться в нескольких позициях, опять же, доктор это все объясняет. Это позиция на боку, в колено-локтевой позиции и, для простоты понимания, на гинекологическом кресле, когда пациент лежит и ноги кверху. Иногда есть такие ситуации, когда пациента смотрим во всех этих трех позициях, это как часть диагностики важно.
Это не потому, что любопытство врача раздирает, потому что так надо.
Да, есть определенные ситуации, когда мы по-другому не можем, мы пациента предупреждаем, да. В первую очередь, конечно, это пальцевый осмотр прямой кишки. По сути, пальцевый осмотр должен делать любой доктор, не только проктолог, но любой хирург. Это достаточно такой вот большой пласт диагностики. Вот. После этого происходит аноскопия. Это осмотр непосредственно выход из заднего прохода. Аноскоп – это инструмент. Не глубоко проходит в область анального канала и смотрится 10 сантиметров выхода. То есть основная наша проктологическая патология – анальные трещины, анальные полипы, геморрой, свищи – они выявляются уже на этом этапе. И в дальнейшем, если необходимо, мы подключаем наших коллег-эндоскопистов для проведения колоноскопии или ректоромоноскопии в зависимости от случая.
В каком случае это может произойти? Когда вы сами не можете поставить диагноз или есть какие-то подозрения?
Если мы говорим про фиброколоноскопию. Опять же, я очень близко на протяжении всей моей медицинской карьеры сталкиваюсь с онкопатологией. Начнем с того, что мой отец, он заведующий онкоабдоминальным отделением в городе Витебске. Это отделение, которое занимается онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. И, к сожалению, приходя к нему на работу, я вижу, как меняется возраст пациентов. Если раньше это были только пожилые люди, 60 и плюс лет, да, то сейчас есть пациенты, которым 25-30 лет, и они уже пациенты онкологического диспансера со злокачественными, то есть раковыми заболеваниями, да, и, к огромному сожалению, рак, онкопатология, она только молодеет. Поэтому...
С чем это связывают профессионалы?
Причин много, мы не можем игнорировать и нашу экологию, ее состояние, конечно же, это образ жизни, это питание, да, но не все факторы могут быть нам подконтрольны, да, к сожалению, мы можем как-то менять наш образ жизни, да, есть больше овощей и фруктов, что уже, в принципе, доказано, что обилие растительной клетчатки в рационе – это профилактика онкопатологии желудочно-кишечного тракта, да. Это активный образ жизни, занятием спорта, но генетику мы не можем, к сожалению, еще на том уровне, да, исправлять, корректировать, как хотелось бы. Вот. Что касается, опять же, вернемся к колоноскопии, я и мои коллеги, мы пришли к тому выводу, что назначать колоноскопию, даже если у пациентов нет никаких жалоб, мы начинаем с 40 лет уже. Возраст 40 лет – это тот момент, когда стоит прийти на колоноскопию, на скрининг. То есть, предположительно, здоровый человек, его ничего не беспокоит, но 40 лет…
В рамках диспансеризации.
Можно сказать и так, чтобы было проще понимать. И таким пациентам я обычно говорю, делайте себе подарки на юбилеи. 40, 45, 50, 55 и далее. Да? Это ваш подарок для вас любимого сделать фиброколоноскопию, то есть осмотр толстого кишечника, фиброгастроскопию. Это зонд, да, как говорят, это осмотр желудка, пищевода, да, 12-перстной кишки. Вот. Пациенты, у которых есть такие жалобы, как выделение крови, например, да, как изменение стула, конечно, мы назначаем колоноскопию и раньше. То есть, к сожалению, лично вот из последнего очень такого запоминающегося мне случая. Это пациентка 32 года, молодая девушка, у которой на протяжении года были эпизоды выделения крови из заднего прохода. Да, она приходила к докторам, к терапевтам. К сожалению, ей не было назначено фиброколоноскопия ввиду молодого возраста. Никто не ожидает, что у девушки 32 года будет какая-то опухоль. Да? И уже на моменте первичного осмотра, да, на первичном осмотре у проктолога у меня была выявлена опухоль нижнего отдела прямой кишки. То есть она, по сути, была уже достижима при пальцевом осмотре, при аноскопии. И потом эндоскописты, они подтвердили, взяли биопсию на исследование гистологическое, фрагмент материала, и был выставлен диагноз злокачественной опухоли прямой кишки. Вот. После таких случаев они периодически все-таки появляются. После таких случаев ты уже не смотришь на пациентов 40 лет, как слишком молодых для колоноскопии. Вот. То есть до 40 лет, если нет эпизода выделения крови, мы можем пациенту порекомендовать ректоманоскопию, если были эпизоды онкологических заболеваний в семье у близких родственников, если были эпизоды выделения крови, мы все-таки будем рекомендовать проведение фиброколоноскопии.
Не очень приятная тема, пишет Ольга. Не хочется попадать на колоноскопию. И все-таки, если кровь идет, это может быть результатом того, что лопнул геморрой? Правильно ли сейчас пишет подписчик? Может быть, это некорректно?
Не совсем корректно, но, опять же, для простоты понимания пациентов, да, вот слушателей, зрителей, да, которым, по сути, не совсем нужно в эти особенности анатомии, физиологии углубляться, да, геморрой лопнуть условно не может, но это... По сути, это травма геморроидального сосуда. Действительно, может быть эпизод выделения крови, достаточно частый, чаще всего связанный с процессом дефекации, с походом в туалет, с натуживанием. Но если эти эпизоды повторяющиеся, регулярные, да, все-таки даже при первом эпизоде лучше прийти к проктологу. Уже на первичном осмотре у проктолога будет понятно, есть ли у пациента геморроидальная болезнь. При общении с пациентом, при сборе анамнеза будет понятно, может ли действительно, как вот сказала, да, вот, зритель, да, наш, лопнуть геморрой. И в зависимости от анамнеза, от осмотра назначено то или иное диагностическое исследование.
Геморрой – это всегда операция?
Нет. Геморрой – это чаще не операция, чем операция. То есть, чтобы было более ясно, геморроидальной болезнью страдает практически 80% населения. Это наша гиподинамия, это наше неправильное питание, это постоянное использование лифтов, это постоянное использование автомобилей вместо того, чтобы пройтись пешком. Это, опять же, то, что мы ходим на двух ногах, да, это наше прямохождение и наше питание. Плюс генетика, образ жизни. Вот, поэтому, когда пациенты приходят, мы основной момент, сразу я им говорю, что геморрой никогда не переходит в раки. Ни абсолютно никакой, ни первая стадия геморроя, ни четвертая, ни наружный, ни внутренний. Это абсолютно никогда не рак. То есть это надо понять и успокоиться. Вот если есть геморрой, то он никогда не перейдет в опухоль, ни в какую злокачественную. И потом мы уже разговариваем с пациентом, насколько... геморроидальная болезнь ему мешает, насколько снижается качество жизни, насколько пациент привержен к лечению или не привержен. И вот от этого мы уже отталкиваемся. Опять же, есть лечение безоперационное, есть малоинвазивное лечение, есть консервативное лечение препаратами. Да? То есть тут максимально всегда индивидуальный подход. Мы отталкиваемся от того, что пациента беспокоит, если мы говорим только про геморроидальную болезнь, с полностью здоровым кишечником далее, да? То есть с проведенной колоноскопией. Вот. И если пациент говорит, что ему жить с этим окей, он, кто-то уже адаптировался, кто-то нашел свои препараты, кто-то поймал вот этот вот образ жизни, когда у него нет обострения геморроидальной болезни. Врач-проктолог не должен заставлять пациента оперировать геморрой. Исключением являются случаи с обильным кровотечением, да, когда это идет потеря большого количества крови. Конечно, тогда мы будем более настойчиво предлагать операцию. Вот, и объяснять, конечно, пациенту, для чего это нужно делать.
А онкология? Это всегда смертельный диагноз?
Онкология.
Что касается прямого кишечника?
Что касается злокачественных образований прямой кишки? Тут все зависит, на какой стадии было выявлено заболевание. Да? Угу. Если заболевание было выявлено на начальных стадиях, да, опять же, мы возвращаемся к колоноскопии, потому что опухоли злокачественные в толстом кишечнике, опять же, как и в желудке, они не вырастают за день, за месяц и за год. Это многолетний, достаточно длительный процесс. И чаще всего, не всегда, но чаще всего начинается все с доброкачественных изменений, да, таких как, например, полипы, да, или язвенная болезнь, там, желудка, толстого кишечника. Вот эти состояния, например, полипы толстого кишечника, они протекают бессимптомно на протяжении многих лет. И вот тут важно понять, почему доктор назначает колоноскопию, если человека ничего не беспокоит. Вот этот контингент 40 с плюс лет. Мы назначаем колоноскопию, чтобы случайно выявить доброкачественно, без клинических проявлений заболеваний, такие как полипы, которые, в свою очередь, могут через энное количество лет перейти в процесс злокачественный. По поводу смертельных, да, исходов, к сожалению, конечно...
Это агрессивный рак?
Я не могу сказать, будет неправильно сказать, что раки в принципе не агрессивны. Это само по себе агрессивное заболевание. Да? Если мы говорим про злокачественное, да? Раковое заболевание, это всегда агрессия. Это бесконтрольный рост, это прорастание в соседние органы, в ткани. Да? Это всегда агрессивно. Есть, конечно, злокачественные образования, которые быстрее растут, дают чаще метастазы, есть... Те, которые растут медленнее и практически никогда не дают метастазы, то есть отсева, да, свои дочерние очаги. Вот, если мы говорим про толстый кишечник, опять же, они разные бывают. Рак – это название такое общее, больше, наверное, понятное вот будет для пациентов, да. Но с точки зрения гистологии, вот когда берут биопсию, кусочек на исследование, они бывают разные по строению, по клеточному строению. Тут уже, конечно, подключаются онкологи. И прогнозы, ну, будет некорректно говорить про прогнозы, все очень индивидуально.
Онкология в проктологии – это всегда наследственное?
Нет, это не всегда наследственное. Есть часть заболеваний, которые наследственно обусловлены и чаще ведут к образованию злокачественных опухолей. Да? Например, семейный полипоз толстого кишечника, когда в толстом кишечнике очень много полипов, и они могут, да, вести к онкопроцессу. Таких пациентов мы наблюдаем, опять же, совместно с гастроэнтерологами, совместно с онкологами. Вот. Будет неправильно сказать, что только проктологи, да, здесь работают. Нет, это коллективная работа все-таки. И таких пациентов мы начинаем наблюдать в более раннем возрасте, конечно же.
Яна Андреевна, вы заметили, как пролетели 50 минут?
Да, достаточно.
Я не успела заметить. По традиции в завершении программы у нас остается одна минута. Главный совет врача от Бога нашим пациентам, которые сейчас смотрят, или пусть не пациентам, а зрителям, посоветуйте что-нибудь как врач-хирург-проктолог.
Я, наверное, посоветую не как врач-проктолог непосредственно, а просто как врач. Я посоветую любить себя, бережно относиться к своему здоровью, очень четко определять любые малейшие симптомы, не игнорировать их. Да? Даже, возможно, то, что вам кажется незначительным, может быть действительно значительным. Хорошо питаться, отдыхать. Это очень важно. Да? Вот опять же, к проктологии, возможно, не связано, но отдых – это очень важно. Это не игнорировать отпуска, это ездить в санатории, это покупать себе по возможности хорошие продукты, сезонные овощи, фрукты. Опять же, некорректно будет сказать в нынешнее время избегать стрессовых ситуаций, но все-таки по возможности помнить, что вы у себя одни, что самое главное – это ваше здоровье.
Я думаю, что для этого укреплять нервную систему.
Да, да. Будет здоровье, будет и у окружающих все хорошо. То есть главное – не игнорировать свои симптомы и понимать, любить себя, понимать свое тело, чувствовать, слышать свое тело.
Неожиданно сегодня у нас получился эфир. Я думала, что он будет немножко скованнее из-за заявленной темы, но слава богу, что люди интересуются, и время пришло, дорогие друзья, начать относиться к себе иначе.
Абсолютно точно.
Да, спасибо нашим гостям.
Будет тот знак, да, извините, что перебиваю, если кто-то ждал знак какой-то, да, свыше, это он и есть знак, просто если вы откладывали прием к проктологу, прийти.
Случайностей не бывает, так считает автор этой программы Наталья Пронина. И очень благодарна я вам за эфир, активный, эмоциональный, продуктивный, который наверняка кого-то наведет на правильные мысли. Спасибо большое. Яна Андреевна Ярушевич, врач-хирург, проктолог. Сегодня у нас была в студии. Надеюсь, не последний раз. Дорогие друзья, есть вопросы, не успели получить ответы, пишите в комментариях данной передачи. До свидания.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.